Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Забраковано 15% подписей в поддержку Михаила Касьянова. В США резко снижена учетная ставка. В России с этого года вдвое увеличится призыв новобранцев. ЦИК России в ходе проверки выявил, что из 400 тысяч подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова, более 15% недействительные. Центр избирком должен сегодня завершить проверку подписных листов, собранных для регистрации Касьянова кандидатом на президентских выборах. По закону брак не должен превышать 5%. Представитель Генпрокуратуры России Татьяна Чернышова заявила, что в республике Марий-Эл якобы было выявлено более 12 тысяч фальшивых подписей.
Там сторонники Касьянова собрали лишь 7 тысяч подписей. В связи с чем 9-10 января 2008 года ими были приняты меры к фальсификации более 12 тысяч подписей в поддержку кандидата. По данному факту следственным отделом по городу Йошкар-Оле Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 142 Уголовного кодекса. Это фальсификация избирательных документов.
Говорила представитель Генпрокуратуры России. Еще 3500 якобы подделанных подписей выявлено в Ярославской области. В предвыборном штабе Касьянова выдвинутые обвинения отвергают. Интервью с Касьяновым после выпуска новостей. Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,75% до 3,5%. Это самое значительное единовременное снижение ставки за последнее время. Министр финансов США Генри Полсон так прокомментировал это решение.
Я думаю, это очень конструктивно. По моему мнению, это демонстрирует стране и миру, что наш центральный банк способен действовать очень быстро, реагируя на ситуацию на рынках. Я думаю, эти меры придадут уверенности.
Решение Федеральной резервной системы принято на фоне резкого падения мировых рынков из-за опасения экономического спада в США. Мнение экспертов во второй половине часа. В Москве сегодня прошел общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. В его работе приняли участие около 1500 делегатов, среди них сотрудники российских некоммерческих организаций, члены общественных советов при различных органах власти, чиновники. На обсуждение были вынесены проблемы развития гражданского общества в России, вопросы социальной политики, деятельность правоохранительных органов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, говоря о нынешнем форуме, отметила.
Это организуется в невероятной спешке. Все, что делается в спешке, не вызывает особого доверия. Ну и потом форум этот устраивает не гражданское общество, а общественная палата. Название которой у меня вызывает большие сомнения. Если это общественная палата, ее должно формировать общество. Как известно, по закону ее формирует президент. Ну и назывались бы президентской палатой.
Сказала Радио Свобода Людмила Алексеева. О работе гражданского форума и выступлении Дмитрия Медведева в программе «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
МИД России выдвинул условия для возобновления работы офисов Британского совета в российских регионах. Москва требует от Лондона вернуться к сотрудничеству с ФСБ в деле борьбы с терроризмом и переговорам об облегчении визового режима. Контакты в этих сферах были заморожены после того, как Москва отказалась выдать Андрея Лугового, которого британские власти считают основным подозреваемым в убийстве Александра Литвиненко. В декабре прошлого года МИД России требовал закрыть филиалы Британского совета в регионах, так как их статус не определен. Лондон считает требования незаконными. Израиль на один день открыл границу для доставки в сектор Газа топлива и медикаментов, смягчив блокаду, введенную в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Совет безопасности ООН созван на срочное заседание в связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в Газе. Высокопоставленный палестинский представитель Саеб Эрикат заявил.
Поставки продовольствия, медикаментов, топлива, энергоснабжения не должны затрагиваться. Это коллективное наказание, которое должно быть абсолютно неприемлемым для международного сообщества. Нужды 1,5 миллиона жителей Газа должны быть удовлетворены, и мы должны найти способ, чтобы пограничные переходы в сектор нормально функционировали.
сказал Саеп Эрикат. В России с этого года вдвое увеличится объем призыва новобранцев в связи с сокращением срока военной службы. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замначальника генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. С 1 января 2008 года срок военной службы сокращен до года. Правительство Сербии одобрило предложенный России стратегический договор в области энергетики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куге.
Несмотря на протесты многих сербских специалистов и даже министра экономики Младжана Динкича, достигнуто соглашение правительств Сербии и России о том, что право на покупку контрольного пакета государственной компании «Нефтяная индустрия Сербии» будет дано «Газпрому». Официально в Белграде сообщается, что договор является основой для дальнейших переговоров с «Газпромом» и о постройке в Сербии подземного газохранилища и проведении через страну транзитного магистрального газопровода «Южный поток». Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница договор с Россией назвал «большим событием промышленности», гарантирующим стране стабильные поставки энергоресурсов. Противники продажи России контрольного пакета концерна НИС считают неприемлемым то, что в этом случае приватизация проводится без предусмотренных законом конкурсных условий, что Сербия якобы «Газпрому» дарит свои ресурсы по политическим причинам. Ая Куге для «Радио Свобода», Белград.
Верховный суд России отказался освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Адвокаты настаивали на срочном переводе их подзащитного в больницу. Как стало известно, Алексанян болен СПИДом, почти ослеп и, возможно, уже в тюрьме заразился туберкулезом. Требования о госпитализации поддержал и Европейский суд по правам человека. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские власти пытаются уличить Михаила Касьянова в подтасовках при сборе подписей избирателей. Закончится ли эта политическая борьба уголовным преследованием? Дмитрий Медведев, гражданские форумы, гражданское общество. В какой степени Кремлю удалось приручить российских правозащитников? Падение фондовых индексов на биржах в разных странах. Насколько оправданы опасения о кризисе мировой экономики? Сразу два фильма российских режиссеров попали в номинации на премию «Оскар». Каковы шансы на победу? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня представители Центральной избирательной комиссии России сообщили о том, что процент браков в подписях, поданных сторонниками бывшего вице-премьера России, бывшего премьера российского правительства и потенциального кандидата в президенты Михаила Касьянова, превышает 15%. Это означает, что Касьянов может быть не зарегистрирован в качестве президента. Также известно о том, что в двух российских регионах прокуратура рассматривает возможность возбуждения уголовных дел против сторонников Касьянова по якобы имеющимся случаям заведомой подделки подписей избирателей. Эти регионы Мариэл и Ярославская область, речь идет конкретно говоря о Рыбинске. В штабе Михаила Касьянова отвергают все эти изменения, и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседовал сегодня с лидером Народно-демократического союза.
Откровенно сказать, конечно, мы понимали, что вся наша деятельность неприятна власти. С точки зрения неприятна, поскольку мы говорим правду, любая правда, конечно, она всегда услышана гражданами. Поэтому у нас и нет доступа к средствам массовой информации, кроме «Радио Свободы», да и «Эхо Москвы», и ни одного канала телевидения, и там одна-две газеты, и две интернет-газеты. Вот весь ресурс, которым пользуются граждане, которые хотят слышать правду. Таких граждан, скажем, увеличивается. Поэтому власти все эти годы нас преследовали, и поэтому для нас это не очень удивительно, конечно, очень плачевно, и мы не можем оставлять без какого-либо внимания, будем бороться за те права наших граждан, которые сегодня подвергаются незаконным действиям, то есть давлению, принуждению со стороны правоохранительных органов, чтобы они себя оговаривали под видом, под убаюкивание, подпишите, и вам ничего не будет, а в другом случае тогда вам будет плохо, из граждан выбивают фактически показания против себя.
Почему такое давление, чего боится власть?
Я думаю, что это обычная боязнь того, что что существует риск проиграть выборы, и эти риски нужно минимизировать или ликвидировать полностью. Поэтому и я думаю, что власть знает, что эти риски растут, поскольку граждане просыпаются, особенно после осенних событий той политической жизни, которая была в стране, после того, как президент Путин возглавил нелюбимую всем народом Единую Россию, и после того, как эти выборы, так называемые декабрьские, фактически людей загнали, заасфальтировали, значит, любую волю граждан, значит, политическую, конечно, после этого растет недовольство, и люди все в большей степени просыпаются, начинают спрашивать себя, в какой стране мы живем, в какой стране мы хотим жить, хотим ли мы жить в этой стране, которую предлагает Путин, и теперь преемник Медведев, и все больше количество сторонников альтернативных взглядов на жизнь, тех, которых мы проповедуем.
Начинается расследование дел по нелегально собранным подписям Мариэл. А вы не боитесь, что это может для вас закончиться тюрьмой?
Я не боюсь, что для меня закончится тюрьмой, но боюсь за тех граждан, которые собирали подписи. Во-первых, это заявление Генпрокуратуры сегодня, оно исключительно носит такой информационный характер, потому что это все было известно еще неделю назад, и в Мариэл просто человека принудили под угрозой того, что 5 его сотрудниц, соратниц посадят, оставили руководителя нашего отделения подписать оговор на себя, что он фальсифицировал подписи. Но на следующий день, когда он осознал это, использовал свое конституционное право отказа от показаний, его задержали, так сказать, на 48 часов, потом, видимо, испугались, что это незаконные всякие действия, и отпустили под подписку о невыезде. Поэтому, безусловно, всю правовую помощь мы окажем каждому, кто подвергся таким репрессиям, и будем спасать каждого. Эта власть знает только одно – последовательную борьбу, последовательные действия. Нельзя идти на никакие соглашательства с этой властью. Эта власть растопчет и проглотит любого, кто будет хоть как-то проявлять слабость в отношении нее.
Сегодня одна из самых ярких фраз, которая звучала у вас на пресс-конференции, это то, что один человек решает, регистрировать вас или нет. Как-то можете прокомментировать?
Так же, как по любому другому важному событию в нашей стране. Конечно, регистрация независимого кандидата – это важное политическое событие. По любому важному событию принимает решение, так устроена вертикаль, тот, кто находится на ее вершине. И сегодня мы знаем, на этой вершине Владимир Путин. Поэтому, исходя из этого, не из того, что вот именно Владимир Путин, из того, что вертикаль, которую построил Владимир Путин, и он находится на ее вершине, не только по вопросам политической жизни, но и по вопросам экономической и социальной жизни, все принципиальные решения принимаются Владимиром Путиным. Хотя он не является главой исполнительной власти. Президент – гарант Конституции. Он принимает решения вместо правительства, вместо судов, вместо парламента. Это никак документально не зафиксировано, но все знают, что логика жизни и логика работы в вертикали, спросите любого чиновника в любой из структур власти, вам это скажут, что именно так это работает. Так же это работает и в политической жизни, к сожалению.
Но при этом вы не рассматриваете вариант, что вас не зарегистрируют?
Для себя мы такой вариант не рассматриваем. Если такое произойдет, то, естественно, мы проинформируем о нашем видении состояния в обществе, в стране и будущем. И, безусловно, все необходимые ответы на любые вопросы, которые возникнут у средств массовой информации, я буду готов дать в полном объеме.
Вы ожидали, что все вот так вот упрется в подписи?
Брат? Еще никуда ничего не уперлось. Угу. Все идет в обычной технической логике. Прошла первая проверка, предусмотренная законом. Сейчас наступила вторая. Я получил сегодня уведомление о том, что ЦИК перешел ко второй стадии. Поэтому мы дождемся второй стадии. Тогда уже будет приниматься решение о регистрации или нерегистрации. Россиян ждет одно. Они должны просто понять, если мы говорим о регистрации, не регистрации, а тогда они должны понять просто, есть шанс на то, что предстоящие выборы президентские 2 марта станут настоящим выбором. Много людей так считают, что выбор есть между нынешней властью и другим курсом, который представляю я. В той ситуации, которая сложилась сегодня, конечно, граждане хотят. И не обязательно, что они меня любят или как-то меня сильно уважают. Вопрос в том, что я могу предложить людям альтернативный курс, политический курс, альтернативную жизнь, а не то, что происходит сегодня.
Заявил Михаил Касьянов, лидер Народно-демократического союза и претендент на кандидаты в президенты, корреспонденту Радио Свобода Максиму Ярошевскому. Осмыслить политические события сегодняшнего дня нам поможет известный московский политический эксперт, сотрудник фонда Карнеги Андрей Рябов. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Как вы относитесь ко всей коллизии вокруг Михаила Касьянова? Вы действительно думаете, что там речь идет о недоработках его команды при сборе подписей?
Добрый вечер, Андрей. Ну, я думаю, что, в общем, многие политические эксперты в Москве полагали, оценивали шансы Михаила Касьянова на регистрацию до сегодняшнего дня примерно как 50 на 50. И связывалось это с тем, в общем, что... что вроде бы рациональное ведение избирательной кампании, объективно, Михаил Касьянов при всем при том, при сложившейся ситуации, едва ли мог рассчитывать на сколько-нибудь успешное выступление. С другой стороны, его участие в значительной степени помогло бы создать имидж такой вот конкурентной избирательной кампании, где есть представители, в том числе и серьезной несистемной оппозиции, что, в общем бы, ну, добавило бы легитимности, а возможно бы и, в общем, реального уровня явки в существующую избирательную кампанию. Но, по-видимому, споткнулись разные подходы. Я бы не стал, так сказать, однозначно утверждать, что вот изначально был некий план, что Касьянова не следует регистрировать. Думаю, что боролись разные подходы. Кто-то считал, что все-таки для вот такого рода целей повышения, что ли, привлекательности имиджа избирательной кампании его все равно стоит зарегистрировать. Кто-то считал, что нет, как сам сказал сейчас Михаил Касьянов в эфире вашей радиостанции, так сказать, победила точка зрения минимизации рисков. Я бы добавил, наверное, еще один момент, который, наверное, сейчас, по крайней мере, играет серьезную роль. Он заключается в том, что Касьянов, если он, так сказать, участвует, если бы он участвовал, или если он будет участвовать, поскольку окончательное решение еще не принято в избирательной кампании, то, скорее всего, идеологически он окажется на той же самой площадке или близкой идеологической площадке к главному кандидату на пост президента Дмитрию Медведеву.
Андрей, о Медведеве мы с вами поговорим чуть позже, а сейчас я попрошу вас по-другому немножко подойти к этой проблеме. Я поставлю вопрос так, что важно, мне кажется, сегодня. Значит ли это, что предвыборная кампания проходит нечестно в России? Вот его сняли, потому что кому-то это показалось, а насчитать могли любой процент голосов. В конце концов, Андрей Богданов, вот лидер искусственно созданной вот этой демократической партии, судя по всему, получит регистрацию.
Ну, судя по всему, да, но, судя по всему, в общем-то, и было очевидно, что избирательная кампания пройдет по определенному плану, где, в общем, те кандидаты, которые не, как бы, вписываются в определенный контекст, они участвовать не будут. Это, в общем, ожидалось, и ничего удивительного здесь я не вижу, так сказать, это. По крайней мере, вся российская печать, все, так сказать, эксперты исходили из того, что, в общем, круг, так сказать, участвующих будет очень небольшой, и каких-то людей, которые, с именем которых могут быть связаны те или иные их риски, они под разными предлогами там участвовать не будут, что и, в общем, произошло. Некоторые сами снялись, а некоторых вот сейчас решением соответствующих инстанций их, так сказать, пытаются снять. Так.
Спасибо. Сотрудник фонда Карнеги, известный московский политический эксперт Андрей Рябов, принимает сегодня участие в программе «Время свободы». Андрей, попрошу вас не уходить из эфира, поскольку чуть позже попрошу прокомментировать еще одну важную политическую тему. И вот она. Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве прошел второй гражданский форум. Его тема была обозначена так: «Роль гражданских инициатив в развитии России в 21 веке». Некоторые наблюдатели скептически относились к идее проведения этого мероприятия, другие считали форум неплохой площадкой для выработки конкретных рекомендаций властям. Всех интересовало, что скажет на этом благородном заседании кандидат в президенты России от Кремля, от партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. И вот что услышал там корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, вот что услышала вся страна.
В 2002 году на первом гражданском форуме в его президиуме сидели президент Владимир Путин и председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Через 6 лет главным событием второго гражданского форума было отнюдь не взаимодействие высшей власти и известных правозащитников, а появление на мероприятии официального преемника Дмитрия Медведева. Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин тоскливо смотрел на ряды пластиковых кабинок, в которых по секциям заседания дали участники форума, и говорил, что власть сама решила, как и в каких условиях она будет говорить с гражданским обществом.
Наша власть имеет такую тенденцию захватывать все ниши, которые существуют в обществе. Ниши правозащитные, ниши либеральные, ниша патриотическая, ниша государственная, вообще все ниши занять. Задача заключалась в создать некую рамку для выступления Медведева перед гражданским обществом. И ради этого проводятся все секции. Сама работа секции чуть-чуть начинает напоминать советское время. Очень много консерватизма, в частности, когда говорят о культурной идентичности, о культурно-духовных основах российского общества, там очень много православия.
Дмитрий Медведев пришел на начавшееся во второй половине дня пленарное заседание форума, и ему для начала показали представителей гражданского общества. Зал слушал верноподданническое выступление учительницы Анастасии Комаровой.
Нам нужно, и об этом не раз говорил президент России, новое инновационное образование. За последнее время реформ было немало. И честно, когда в 2005 году начиналась реализация приоритетного национального проекта образования, многими она воспринималась как политическая акция. Но то, что на сегодняшний день учителя, ученики, родители почувствовали позитивные перемены, отношение общества к вопросам образования изменилось, это не подлежит никакому сомнению.
И не менее верноподданническую речь правозащитника Александра Брода.
Мы все наблюдаем, как в последние годы Россия встает с колен, наблюдается сильнейший социально-экономический рост, тяга к культурным и духовным ценностям. Некоторые коллеги сконцентрировались лишь на критике власти и отрицании государственной системы, не чувствуя ни исторические, ни общественно-политические перемены.
Мероприятие совсем уже стало напоминать собрание советских времен, когда актриса Чулпан Хаматова, одновременно руководительница детского благотворительного фонда, заговорила о действительно серьезном.
Очень многие поддержки врачи – это то, что в детскую реанимацию не пускают родители. Во всем мире эта практика, насколько я знаю, используется вовсю, и у детей есть, это входит в право ребенка быть в серьезнейший, тяжелейший момент своей жизни, быть рядом с мамой, с человеком, который его поддержит. У нас это запрещено. И очень много случаев, когда дети погибали не от того, что они прошли реанимацию плохо, а от того, что просто ребенка стошнило, и он захлебнулся и умер, а маме ничего не говорят.
Чулпан Хаматова еще сказала о том, что детей, больных раком, нужно лечить быстрее, а то они умирают, не дождавшись окончания бумажной волокиты. И ее выступление на форуме было, пожалуй, самым коротким и самым гражданским. Дмитрий Медведев тоже говорил о недостатках, в частности, о близкой ему проблеме законопослушания россиян.
Россия без преувеличения – это страна правового нигилизма. К сожалению, и это я вынужден констатировать как человек, который давно занимается правом, таким уровнем пренебрежения к праву не может похвастаться ни одна другая европейская страна. Правовым, а стало быть и справедливым, государством может быть только такое, где и власть, и общество хорошо знают и уважают законы своей страны.
Кроме коррупции и нигилизма, первый вице-премьер говорил еще много о чем, в том числе и много о внешней политике.
Согласитесь, последние несколько столетий, может быть, 3 столетия, к России относились таким образом. Большие, упорные и не до конца понятные. Вроде бы хотят развиваться по тем законам, по которым развивается Европа. Кто его знает, куда их занесет? Все эти опасения сохраняются и сегодня. И мы должны продолжать открыто и четко разъяснять наши действия и планы. Ни у кого не должно быть сомнений, Россия и дальше будет развиваться как страна, открытая для диалога и сотрудничества с мировым сообществом. А ее активное и влиятельное участие в международных делах будет основываться на соблюдении принципов и норм международного права, на укреплении роли Организации Объединенных Наций в решении мировых проблем.
В речи Дмитрия Медведева прозвучали подходы, несколько отличные от известной мюнхенской речи Владимира Путина. Возможно, правы те, кто рассматривал выступление Дмитрия Медведева на гражданском форуме как программное заявление. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас коротко об одном аспекте гражданского форума, о том, что связан с разногласием в правозащитном сообществе. Давайте послушаем мнение правозащитника, который не принимал участие в этом гражданском форуме. Это Лев Пономарев из движения «Гражданское общество».
Абсолютно показушное мероприятие, которое делается для галочки, для того, чтобы явить гражданским активистам будущего президента России. Если бы это действительно было масштабное мероприятие, на котором бы обсуждались проблемы гражданского общества, проблемы прав человека, то заранее бы обратились к крупнейшей правозащитной организации, их перечислить довольно легко. Там Московская хельская группа, Мемориал, Движение за права человека и другие организации, содействие судебной реформы, ну и так далее, и другие организации. Обсудили бы с нами, что на этом форуме обсуждать, какие проблемы есть, какие доклады делать. Ничего этого не было сделано. Поэтому сама организация, просто здесь все очевидно, здесь даже спорить не о чем. Вот мне, например, прислали бумажку такую и сказали, хотите, мы вас приглашаем на форум. Все, точка. А что мне там делать? Сидеть в зале и слушать, как выступает будущий президент? Слава богу, я человек занятый. Альтернатива существует. Именно 7 лет назад, в преддверии еще до гражданского форума, я так подозреваю, что это именно из-за этого гражданский форум был и создан. Прошел первый всероссийский чрезвычайный Совет защиты прав человека. Это было очень крупное представительное собрание правозащитных организаций и других гражданских организаций, которые защищают права человека. И мы там обсудили весь комплекс, который существует в России прав человека, приняли соответствующие документы. И я должен сказать, что потом проводили еще несколько съездов. Последний съезд был 10 декабря прошлого года. За 7 лет правления Владимира Владимировича Путина ситуация с правами человека ухудшилась, хотя 7 лет мы проводили уже чрезвычайный съезд защиты прав человека. Мы заявили о том, что мы осуществляем 4 национальные программы в области прав человека. Одна из них касается ситуации в пенсионной системе, другая в области реализации закона о жилищно-коммунальной реформе. Мы защищаем права собственников квартир и вообще таким образом миллионов граждан и говорим о том, каким образом лучше провести жилищную реформу. Третья касается защиты гражданских активистов. Мы знаем, что гражданские активисты по всей стране преследуют, разрушаются гражданские организации. И, наконец, четвертая касается наблюдения за выборами и консолидации наших усилий, в том числе и на президентских выборах.
Говорил московский правозащитник Лев Пономарев. У нас в прямом эфире сотрудник фонда Карнеги Андрей Рябов, и мы продолжаем беседу. Андрей, как вы оцените выступление Дмитрия Медведева? Что-то вы услышали для себя нового, того, чего не ждали?
Примерно то же самое, что услышал ваш корреспондент Данила Гальперович. Безусловно, вот на фоне довольно такой складывающейся в последнее время, или точнее сложившейся уже жесткой внешнеполитической линии, некие сигналы к тому, что все-таки российское руководство в новой, при президентстве Медведеве может существенно или в определенных пределах изменить прежние подходы в направлении большего сотрудничества и большего поиска, большего взаимопонимания с западным сообществом.
А с чем вы это связываете, Андрей? Речь идет о том, что они уже всех построили внутри страны и теперь, чувствуя себя уверенно, могут позволить себе несколько смягчить тон в отношениях с западными партнерами, которым они тоже показали свою силу. Или просто речь идет о том, что вот это давление западных стран, которое, в общем, существует, оно дало себя знать?
Я думаю, что здесь мы имеем дело с комплексом факторов. Это, очевидно, и западное давление, это, очевидно, и довольно рациональное понимание, не скажу всеми, безусловно, нет, но некоторыми представителями властной команды реалий современной глобальной экономики, в том числе, скажем, влияние последнего наступающего мирового финансового кризиса на Россию. Это и понимание того, что, скажем, экономическое развитие последних лет, ставка на госкорпорации, притеснение мелкого и среднего бизнеса на самом деле явились очень серьезным фактором, усиливающим инфляцию и разные негативные процессы в российской экономике. Наверное, все это вместе часть политических кругов, и в том числе те, которые консолидируются сейчас вокруг Дмитрия Медведева, заставили прийти вот к такого рода выводам или, по крайней мере, предположениям, скажу более осторожно, поскольку пока трудно делать далеко идущие заключения. И, по-видимому, вот такой форум при разных совершенно его оценках был выбран в качестве трибуны для обкатки подобных идей не случайно.
Андрей, скажите, пожалуйста, если, ну, судя по тому, что вы говорите, понятно, что в России, по крайней мере, не глупая, а может быть и умная власть, она вот реагирует на вызовы изменяющегося мира. Что же они работают-то в такой советской традиции? Неужели они не понимают, что люди, сколько-нибудь следящие за тем, что происходит в стране, сколько-нибудь свободным устройством мозгов, в это не верят ни во что?
Андрей, а вот это вот следующий вопрос, потому что действительно, с одной стороны, выдвигая, как бы, да, вполне разумные, рациональные идея о инвестировании в человеческий капитал, так сказать, о создании комфортной социальной среды и так далее, и так далее. Самое главное, это даже не, наверное, формулирование, не обозначение этих приоритетов, а то, какой инструментарий предполагается для решения этих задач. Если по-прежнему делается ставка вот на, как вы сказали, на неосоветские методы, государственно-бюрократическую машину и так далее, централизованные инвестиции, то очевидно, что результат едва ли получится тем, который ожидает. А вот если за этим, под влиянием различных факторов, придет понимание, что и инструменты должны быть соответствующие, рыночные и демократические, вот тогда вполне возможно откроются какие-то и новые возможности. Но пока говорить об этом чрезвычайно рано, пока мы говорим о той самой стадии избирательной кампании, когда, в принципе, лишь обозначаются некие, так сказать, приоритеты и не более того.
Спасибо. Андрей Рябов, известный московский политический эксперт, сотрудник фонда Карнеги, комментировал в прямом эфире программы «Время свободы» политические события сегодняшнего дня, а это нападки на Михаила Касьянова. Его обвиняют в подтасовках при сборе подписей избирателей и состоявшийся в Москве гражданский форум с участием другого кандидата в президенты России, кандидата Кремля и партии власти Дмитрия Медведева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это время свободы. Во второй половине часа нас ждут разговор о том, насколько оправданы опасения о кризисе мировой экономики и обсуждение темы о том, что сразу два фильма российских режиссеров попали в номинации на «Оскар». Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, выдвинутый кандидатом в президенты, потребовал от Генпрокуратуры рассмотреть жалобы своих сторонников на нарушения, которые зафиксированы сразу в нескольких регионах во время сбора подписей в его поддержку. ЦИК России заявил сегодня, что из 400 тысяч подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова, более 15% недействительны. Верховный суд России отказался освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, который болен СПИДом. Адвокаты настаивали на срочном переводе их подзащитного в больницу. Требования о госпитализации поддержал и Европейский суд по правам человека. В России с этого года вдвое увеличится объем призывов новобранцев в связи с сокращением срока военной службы. Об этом «Интерфаксу» заявил замначальника генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. Премьер-министр России Виктор Зубков освободил Сергея Сая от должности руководителя Росприроднадзора и назначил вместо него Владимира Кириллова. Как сообщили в пресс-службе правительства, Сай освобожден от должности по его собственной просьбе. Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,75% до 3,5%. Это самое значительное единовременное снижение ставки за последнее время. Решение принято на фоне резкого падения мировых рынков из-за опасения экономического спада в США. Два фильма, снятых российскими режиссерами, номинированы на премию Американской киноакадемии «Оскар». Это картина «12» Сергея Михалкова, «Выдвинутая Россия» и лента «Монгол» Сергея Бодрова, представляющая Казахстан. Они номинированы в категории «Лучший иностранный фильм».
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 22 января. Сегодня Федеральная резервная система США снизила учетную ставку сразу на 0,75% до 3,5%. Таким образом, американские монетарные власти пытаются приостановить падение фондовых индексов во всем мире, прежде всего Соединенных Штатов. Сегодня утром индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, снизился примерно на 5%, менее чем до 1900 пунктов на фоне общемировой негативной динамики. В дальнейшем, правда, темпы его падения замедлились, котировки акций отдельных российских компаний даже начали расти. О причинах и последствиях кризиса на фондовых площадках в России и в мире мой коллега Иван Трифилов, экономический обозреватель «Радио Свободы», беседовал со старшим экономистом финансовой корпорации «Уралсиб» Владимиром Тихомировым.
В последние недели, с начала этого года, мировые рынки находятся под существенным давлением. Главная угроза, которую испытывает мировая экономика, на взгляд участников рынка, и, соответственно, вслед за этой угрозой реагирует рынки, это угроза существенного замедления роста американской экономики. Но хочу напомнить, что американская экономика составляет порядка 20-25% мировой экономики, поэтому замедление в такой крупной, собственно говоря, крупнейшей мировой экономике, оно, конечно, скажется в целом на перспективах мирового экономического роста. Поэтому то, что мы сейчас видим на мировых площадках, это в первую очередь вызвано опасениями, что и экономика США, а вслед за ней мировая экономика может войти в стадию, ну, если не рецессии, это снижение экономического роста, то, по крайней мере, существенное замедление экономического роста.
Для ускорения темпов роста Федеральная резервная система США снизит процентные ставки по кредитам в большем объеме, чем планировалось ранее. Может ли это помочь американской экономике избежать возможной рецессии?
Снижение ставки фактически это означает, что деньги, ресурсы для участников рынка и для компании, для экономики, они будут несколько дешевле. То есть это может помочь и компаниям, и тем инвесторам, которые по каким-либо причинам будут вынуждены рефинансироваться, поможет в плане доступа к чуть более дешевым деньгам. Но проблема более серьезная, потому что проблемы начались еще с роста негативных тенденций на рынке жилья в США. И это было прежде всего вызвано тем, что в США было выдано очень много кредитов на покупку жилья, которые были плохо обеспечены.
С начала этой этой неделе российские фондовые индикаторы также снижаются. Насколько оправдана такая их реакция на события в мире?
Начало торгов на российском рынке в этом году после новогодних праздников с 9 января практически полторы недели российский рынок показывал феноменальную устойчивость к мировым тенденциям. С начала года мировые площадки, включая развитые страны, снижались, в то время как первые полторы недели этого года российский рынок рос и даже чуть-чуть не дотянул до исторических вершин. Так сказать, он вырос по отношению к закрытию на конец прошлого года. И только вот с середины прошлой недели, вот последние 3-4 дня торгов, мы видим заметное снижение на российском рынке, хотя в целом, я бы сказал, объемы этого снижения, ни в коей мере не более высокие, чем, скажем, в других регионах мира.
Иначе говоря, ситуация в России лишь повторяет общемировые тенденции. Означает ли это, что ее внутренний рынок акций уже стал частью глобальной финансовой системы?
Он всегда был частью мировой финансовой системы, потому что у нас экономика в целом открытая, рынок открытый, открыт он для российских инвесторов, равно как и для иностранных инвесторов. Наши акции торгуются как в России, так и за рубежом, и, соответственно, так сказать, вложения в наши акции имеют иностранные инвесторы, поэтому, конечно же, российский рынок не изолирован, равно как в целом и российская экономика. Мы являемся частью мировой экономики, существенная часть нашего торгового оборота идет на экспорт, экспорт в другие регионы мира, поэтому то, что происходит в других экономиках, рано или поздно затрагивает нас. Но фондовые рынки, они намного более сжатые сроки реагируют на любые негативные тенденции или возможность негативных, так сказать, изменений. Поэтому, конечно, российский рынок здесь оказался не изолированным.
Тем не менее, какими последствиями для российской экономики, в частности для рядовых потребителей, может грозить нынешний кризис на мировых фондовых рынках?
Для обычного обывателя, видимо, эффект будет незначительный, скорее всего, нейтральный. Но если этот обыватель только, конечно, инвестировался в фондовый рынок и вовремя не вышел до последней коррекции, то, конечно, будут определенные потери, хотя в этой ситуации, видимо, наиболее разумно уже сейчас пересидеть этот кризис, нежели, так сказать, продавать на более низких уровнях. Но нельзя сказать, что российская экономика будет совсем не затронута этими событиями, если вот та коррекция на рынках, которую мы видели, она либо продолжится, либо, так сказать, остановится на нижних уровнях. Мы, конечно, видим в мировом масштабе переоценку многих компаний, секторов мировой экономики, в том числе и, возможно, сырьевого сектора. Я не буду удивлен, если за коррекцией на фондовых рынках произойдет определенная коррекция цен на сырьевые товары. Соответственно, для России это будет означать, скажем, возможно, более низкие цены на нефть, более низкие доходы для наших нефтяных компаний и для бюджета. Но, опять-таки, никакой катастрофы я здесь не вижу. Нефть находится на очень высоких уровнях, и для того, чтобы мы как-то почувствовали на уровне обывателей какой-то эффект от этого, нефть должна, видимо, упасть, ну, как минимум процентов на 30-40 за текущего уровня, что в текущей даже ситуации кажется невероятным.
Это был старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный американский экономист, профессор Стэнфордского университета в Калифорнии Михаил Бернштам. Господин профессор, доброе утро у вас там в Калифорнии, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, действительно ли ситуация настолько серьезная и вот эта паника не без причин? Действительно так плохо с американской экономикой обстоят дела?
Американская экономика явно вошла в рецессию. Возможно, она продлится даже 3 квартала. Но она будет довольно мягкой. Надо иметь в виду, что в последние десятилетия, в общем-то, рецессии не превышали падение валового внутреннего продукта на 2%. То есть паника на финансовых рынках, она естественна, но просто надо реалистически понимать, что масштабы такого экономического спада, в общем, не очень значительны.
А что такое рецессия?
Рецессия по формальному определению, принятому в Соединенных Штатах, это падение валового внутреннего продукта в течение 2 кварталов, то есть 6 месяцев. Если экономика не растет и даже падает в течение 2 кварталов, это рецессия. Но если в течение года она растет, то это даже может не отражаться на годовых данных, как, скажем, рецессия 2001-2002 года. По годовым данным она не отражается, но, тем не менее, она была, потому что она захватила 2 квартала.
Скажите, пожалуйста, вот эти меры Федеральной резервной системы США, снижение учетной ставки сразу на 0,75 процентных пункта, каким-то образом сможет смягчить сейчас панику на биржах и вообще выправить как-то ситуацию? Или это не связанные между собой меры?
Они связанные, и смягчение произойдет. но большой помощи эти меры принести не могут, потому что кризис происходит в банковском секторе, на кредитных рынках. Тогда как всякое снижение процента ведет только к увеличению денежной массы, но не обязательно превращается в увеличение кредита. Если банки напуганы потерями, они сейчас списывают потери, и они не доверяют друг другу, не дают взаимных кредитов, не дают кредита в реальный сектор, не дают кредита малому бизнесу, не дают кредит крупным корпорациям, то тогда, естественно, вполне, что эти меры, хотя они смягчают общую ситуацию, но они не дают значительного положительного эффекта. Но они могут привести к тому, что снова начнется перефинансирование в жилищном секторе, и, соответственно, жилищный сектор может несколько подняться.
Скажите, пожалуйста, господин профессор, а что случится с курсом доллара? Доллар будет продолжать падать в таком стратегическом измерении или остановится это падение?
Когда Федеральная резервная система снижает ставки, а Европейский центральный банк и Центральный банк Японии их сдерживают, то, естественно, доллар будет падать.
Сколь сильным будет это падение, можно предсказать сейчас?
Ну, сейчас, понимаете, такого рода предсказания очень опасные, и, в принципе, можно говорить о том, что будет продолжаться плавное падение и может, в общем-то, дойти до полутора долларов за евро.
Скажите, пожалуйста, как бы вы охарактеризовали всю эту ситуацию в глобальном масштабе? Вот если говорить о мировом рынке финансовом, вообще о мировой экономике, это предкризисное состояние, кризисное или это просто какие-то сезонные сложности?
Тут происходит, как бы, посмотрим на мир как на три круга, потому что по обменному курсу экономика Соединенных Штатов занимает треть мировой экономики, и поэтому существует очень простой закон природы, когда Америка чихает, весь мир лихорадит, понятно. Так вот, первый круг – это Соединенные Штаты, которые входят в рецессию. Второй круг – это развитые страны, то есть Европа, Япония, сейчас к ним присоединяется Китай, который очень сильно завязан на Соединенные Штаты, и, соответственно, там снизится, в Китае снизится рост, а в Европе и в Японии может тоже начаться рецессия, особенно Великобритания и Германия. Далее. Третий круг – это все развивающиеся страны, которые привязаны к Америке, живут, их рынки живут отраженным светом, остаточными деньгами. Там колебания могут быть намного больше.
Как отразится эта ситуация на обычных гражданах? Вот давайте возьмем две страны, более близкие нам с вами, это Соединенные Штаты и Россия. Как-то обычные жители этих стран почувствуют вот эти все экономические пертурбации?
Безусловно, но через разные каналы. В Соединенных Штатах почувствуют за счет роста безработицы, за счет падения реальной заработной платы, то есть инфляция будет превышать рост заработной платы, будет снижаться доход населения. Если будет рецессия, скажем, 1.5-2% в год, то, соответственно, средний доход населения тоже уменьшится на 1.5-2% в год. В России это другой канал. Там дело в том, что половина бюджета зависит от цен на природу. Ресурсы, прежде всего на цены на нефть. В условиях мировой рецессии или снижения мирового экономического роста будут снижаться цены на природные ресурсы, цены на нефть, будет страдать российский бюджет. Поэтому, соответственно, будут страдать бюджетники и пенсии, здравоохранение, то есть все, что происходит из бюджета.
А вы считаете, что цены на нефть в обозримом будущем упадут?
Цены на нефть, скорее всего, в обозримом будущем упадут, если Америка входит в рецессию, скажем, на 2%, то мировые цены на нефть упадут процентов на 5%.
Спасибо. Михаил Бернштам, известный американский экономист, профессор Стэнфордского университета в Калифорнии, очень доступно и популярно разъяснил нам то, что происходит на мировых финансовых рынках. И в завершении этой темы поговорим несколько минут о реакции политиков и финансовых экспертов в Европе. Возьмем самую крупную европейскую экономику, немецкую, на падение курсов важнейших пакетов акций на европейских биржах. Эта реакция в целом спокойная, как свидетельствует корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Конца падению курсов важнейших пакетов акций на биржах Европы и, в частности, франкфуртской в Германии пока не видно. Основной немецкий индекс DAX снизился сегодня в первые минуты торгов на 4%, но позднее все же вернул часть потерь. Вчера DAX потерял больше, чем в дни терактов 11 сентября. Причиной атмосферы страха и паники на немецких биржах эксперты это в один голос называли «страх перед свертыванием производства в США». И все же сегодня в целом большинство оценок происходящего далеки от паники. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, цитата, «нет никаких признаков для опасений экономического спада в Германии. Европа сегодня гораздо менее, чем раньше, зависима от тенденций развития экономики США». Министр экономики Германии Михаэль Глосс также не видит основания опасаться сильного влияния экономики США на конъюнктуру в Германии. «Немецкая экономика, – заявил Глосс, – в прекрасном состоянии. Снижение курсов акций на бирже Глосс оценивает в пределах нормального развития». Один из авторитетнейших экспертов на финансовом рынке Германии Клаус Кальдеморген, управляющий директор DWS Investments, одной из крупнейших в Европе инвестиционных компаний, так прокомментировал развитие событий. «Коллапса экономики не будет. Это всего лишь финансовый кризис. Когда рынок 2-3 года идет вверх, осознание рисков снижается. Люди думают, рынок на подъеме, чего нам опасаться. Поэтому я считаю кризисы в целом полезным явлением. Но финансовый кризис, безусловно, отразится на экономике. Если банки приостановят выдачу кредитов или будут их выдавать с значительными ограничениями, то это будет означать сокращение потребления и сокращение инвестиций, что в свою очередь ведет к уменьшению спроса в отношении экономики в целом. Один из руководителей Европейского центрального банка, Юрген Штарк, заявил сегодня в интервью немецкому радио, что Европейский центральный банк оценивает происходящее снижение курсов акций на международных биржах как коррекцию курсов и видит экономическую ситуацию в Европе под контролем. Этот процесс будет продолжаться еще некоторое время. Рынки получают ежедневно новую информацию и реагируют на нее с заметной чувствительностью. Возможно, что и с чрезмерной чувствительностью. Наблюдаемые сейчас реакции рынков, безусловно, не улучшают ситуацию. Но и наблюдающие не должны переоценивать результаты каждого отдельного дня. Мы находимся сегодня в той фазе, в которой многое постепенно выходит на свет, в частности, убытки, которые понесли банки, участвуя в рискованных инвестициях на американском ипотечном рынке. Если бы многие данные, которые сегодня становятся известными или станут известными вскоре, появились бы раньше, это принесло бы явную пользу, но это, к сожалению, было невозможно. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это британский историк Эрик Хобсбаум, ставший почетным гражданином города Вены. О причинах узнаете чуть-чуть позже. Сейчас о другой актуальной теме дня. Американская киноакадемия назвала сегодня короткий список претендентов на премии «Оскара». Вот я перечислю вам претендентов главных номинаций. Лучший фильм, 5 фильмов, как и следовало ожидать. Драма режиссера Джо Райта «Искупление», Майкл Клейтон режиссера Тони Гилроя. Комедия «Джуно» режиссера Джеймса Реймана. Картина «Нефть» Пола Андерсона и «Старикам тут не место» братьев Коэнов. Обращу внимание на то, что сразу два фильма российских режиссеров. Это фильм Никиты Михалкова «12» и картина Сергея Бодрова «Старшего монгол», она официально представляет Казахстан, оказались в числе 5 фильмов, которые претендуют на награду в категории «Лучший иностранный фильм». Вот эти списки я попросил прокомментировать известного московского кинокритика, президента Международной федерации кинопрессы Андрея Плахова.
Я смотрел оба эти фильма, это заметные фильмы на общем пейзаже российского кино, хотя фильм «Монгол» представляет Казахстан, но он сделан российским режиссером и, конечно, тоже имеет отношение к российской киноиндустрии. Здесь есть российский продюсер Сергей Сельянов. Это, я считаю, успех российской киноиндустрии, выдвижение как того, так и другого фильма, особенно учитывая тот факт, что уже примерно 10 лет наши фильмы не попадали в номинацию на «Оскар». Попадала картина того же Сергея Бодрова «Кавказский пленник», попадала картина Павла Чухрая «Вор», но это тоже было уже достаточно давно. А фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», как известно, получил «Оскар», но это было в середине 90-х годов. И таким образом, в 21 веке впервые мы имеем дело с ситуацией, когда даже не один российский фильм, а два вошли в «Оскаровскую» номинацию. Это очень приятно.
Фильм «12» довольно своеобразно трактует тему российско-чеченских отношений, тему чеченского конфликта. Как вы считаете, американские киноакадемики понимают, о чем идет речь в этом кино? кино?
Я думаю, что такие соображения как раз принимаются, и они очень существенные. Достаточно сказать, что номинированный в свое время фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник» тоже был связан с чеченской темой. Другой вопрос, как эта тема трактуется, насколько убедительно об этом можно спорить. В общем-то, это не центральная тема картины, хотя занимает в ней довольно существенное место. Надо учитывать также, что этот фильм – ремейк американского фильма Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин», и это, вероятно, вызывает у американской публики свой ряд ассоциаций, которые им наиболее близки. Но в целом, я думаю, что тонкости этой картины и в какие-то ее спорные моменты, которые более очевидны для российских зрителей, американские академики вникать не будут, а, скорее всего, будут ориентироваться на общий все-таки пацифистский месседж этого фильма.
Среди финальной пятерки в категории «Лучший иностранный фильм» еще обращает на себя внимание то, что попал в фильм «Катынь» Анджея Вайды. Вы видели этот фильм и насколько он силен?
Я еще не видел этой картины. Она будет показана на Берлинском фестивале. Это будет и международная премьера. Но слышал уже от людей, которые видели ее в поле, и вообще, зная Анджея Вайду, не сомневаюсь, что эта картина обладает достаточно сильным художественным воздействием. Так что она тоже может рассматриваться как одна из главных претенденток на оскаровскую награду.
Тоже замечу, речь идет о идеологизированной, скажем так, теме непростых советско-польских и российско-польских отношений. Так что академикам придется столкнуться здесь тоже с такой политической материей. Теперь о главном конкурсе. Довольно сложно разобраться. Фильмы новые, я думаю, мало кто их видел. В отличие от вас, Андрей, наверное, вы смотрели все, что попало в номинацию «Лучший фильм».
Я видел картину «Искупление» на Каннском фестивале. На мой взгляд, это достаточно стандартная работа, не выдающаяся. Видел картину «Джуна». Она получила приз на Римском фестивале. И «Майкл Клейтон» — это нормальные, достойные картины, но, опять же, на мой взгляд, не выдающиеся. Наиболее значительные фильмы с всей пятерки. С моей точки зрения, не говорю о «Нефти», поскольку ее не видел. Это «Нет места старикам». «Братьев Коэнов» — замечательный и во всех смыслах неординарный фильм.
«Старикам» здесь не место. Это фактически фаворит в 8 номинациях, так же, как и фильм «Майкл Клейтон» режиссера Тони Гилроя. Вообще, Андрей, как вы оцениваете общий уровень конкурса «Оскаров» в этом году?
Вы знаете, вот такая странная вещь, когда «Оскар» проходит, и потом пытаешься вспомнить, а кто, собственно, получил «Оскар» в этом году, в прошлом году, то очень часто на этот вопрос не находишь ответа, даже профессионал забывает. Какие-то фильмы запоминаются часто именно те, которые не получили «Оскара». Например, 2 года назад «Горбатая гора». В прошлом году самым ярким фильмом был «Вавилон», но он не получил главного «Оскара». Поэтому всегда все это очень относительно. Сравнивать разные годы, всегда есть какие-то отдельные фильмы, отдельные яркие вершины. В этом году они тоже есть. Например, «Скафандр и бабочка», замечательный фильм Джулиана Шнабеля, выдвинутый на «Оскар» по категории «Лучшая режиссерская работа». Уже упомянутый мной фильм «Братьев Коэнов». Я думаю, что и «Нефть» — это фильм очень серьезный и качественный. Картина «Далеко от нее» Джули Кристи выдвинута в номинации «Лучшая женская роль». Поэтому мне кажется, что общий уровень вполне достойный и не хуже, чем в прошлом году.
Кинокритик Андрей Плахов о том, что Американская киноакадемия назвала короткий список претендентов на премию «Оскар», и в номинации «Лучший иностранный фильм» в него попали сразу 2 фильма российских режиссеров. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 22 января обсуждают неожиданные слухи и панику о якобы введенном запрете на продажу без рецептов популярных лекарств, в том числе корвалола и валокордина. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Утром 21 января начальник управления Комитета по здравоохранению Петербурга Татьяна Богданова процитировала постановление правительства номер 964 от 29 декабря 2007 года. В предновогодних хлопотах этого решения никто не заметил. Этот документ узаконил официальный перечень сильнодействующих и ядовитых веществ к статье номер 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет об ответственности за незаконный оборот этих веществ. Прежде такого перечня не было, что затрудняло работу госнаркоконтроля и судов. Об этом пишет газета «Известия» в статье «Народу хотели перекрыть корвалол». Да, в эти популярнейшие в России лекарства входят запрещенные сильнодействующие фенобарбитал и эофилин. Что произошло дальше, рассказывает газета. Газета в статье «Валокардиновая ломка». Корреспондент издания еще 20 января, за день до вступления в силу постановления правительства, обошел несколько петербургских московских аптек, но не смог купить ни один из препаратов. Опоздали, надо было утром приходить, все уже распродали. Весело отрапортовали в аптеке сети «Невис». Волокардина нет, и корвалола нет, и пенталгина нет, ничего нет. А вы случайно не знаете, что еще теперь по рецептам будет? Такая же ситуация возникла и в других аптеках. Все тот же чиновник из Питера Татьяна Богданова разъяснила, что список лекарств, отпускаемых по рецепту врача, дополнен в частности корвалолом, волокардином и пенталгином. Это сделано согласно федеральному постановлению, которое регулирует продажу лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. Когда возник ажиотаж, федеральные чиновники поспешили опровергнуть Богданову. Корвалол, волокардин и другие медицинские препараты, содержащие незначительное количество сильнодействующих и ядовитых веществ, будут по-прежнему продаваться без рецептов, заявил замдиректор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Федоров на экстренно созванной пресс-конференции. Впрочем, успокаиваться рано. Как выяснила газета, даже если препараты действительно будут отпускаться без рецепта, в чем есть сомнения, то только в очень ограниченном числе аптек. Газета «Время новостей» в статье «Рецепт от паники» предоставляет слово экспертам. Многие юристы и фармацевты признали, что произошла правовая коллизия, формально дающая повод отдельным представителям правоохранительных органов расценивать продажу этих лекарств даже в аптеках как преступление. Ведь формально тот или иной следователь или оперативник может придраться, что у легальных продавцов нет какой-нибудь новой лицензии. А тот факт, что их пока никто еще не выдает, как показала в свое время эпопея с преследованием наркополицейскими ветеринаров, вовсе не может служить оправданием, заключает «Время новостей». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода. 22 января британский историк Эрик Хоббсбаум, ставший почетным гражданином города Вены, объясняя решение городских властей, социал-демократический мэр Вены Михаил Хополь заявил, что Хоббсбаум – один из главных европейских авторитетов в области исторических исследований о жизни простых людей. Эрик Хоббсбаум родился в 1917 году в Египте, вырос в Берлине и Вене. После прихода нацистов к власти семья Хоббсбаума переехала в Лондон. Он получил историческое образование в Кембридже, ветеран Второй мировой войны. Всегда придерживался левых политических убеждений. В 1936 году вступил в британскую компартию, из которой вышел после советской военной агрессии в Венгрии, вступив в итальянскую компартию, которая не поддержала этой акции Кремля. Один из теоретиков еврокоммунизма, преподавал в престижных университетах в Британии и Соединенных Штатах. Автор множества научных трудов, самые знаменитые – это его трилогия «Эпоха революций», «Эпоха капитала» и «Эпоха крайностей». Почетный президент колледжа в Биркбеке. Это часть университета в Лондоне, которым он работает уже около 60 лет. О человеке Дня Радио Свободы говорит лондонский корреспондент нашего радио Наталья Голицына.
В 59 году в Лондоне некто Фрэнсис Ньютон издал книгу под названием «Джазовая сцена», в которой рассматривались проблемы социологии и идеологии джазовой музыки. Ее автор особое внимание уделял джазу как музыке протеста. Автором книги на самом деле был знаменитый британский марксистский историк Эрик Хоббсбаум, псевдоним которым он воспользовался, скорее всего, сочетание имени и фамилии двух великих английских ученых Фрэнсиса Бэкона и Исаака Ньютона. Автор фундаментальных исторических исследований, которого на Западе называют величайшим из живущих историков-марксистов, был и остается завзятым джаз-фаном и всю жизнь сочетал любовь к джазу с незаурядной проницательностью историка. Не отсюда ли берет начало захватывающее эмоциональное, если не сказать свингующее ощущение от чтения его работ, особенно центральной эпохи крайностей? Сам он всегда подчеркивал, что обращается в своих работах к самой широкой аудитории, считая это частью марксистской исторической традиции. Многие историки полагают, что левая политическая и историческая мысль сохранялась в Европе лишь благодаря Эрику Хоббсбауму. Он считает, что к марксизму не следует относиться как к догме. По его мнению, нужно различать марксизм как модель социального анализа и политические прогнозы Маркса, которые оказались утопическими. Ложный Хоббсбаум считает и марксистскую идею провиденциальной роли пролетариата в мировой истории. И в 90 лет Эрик Хоббсбаум остается историческим оптимистом. Если уж человечество пережило 20 век, оно может пережить практически все, что угодно, считает этот сохранивший веру в марксизм выдающийся историк.
О человеке дня Радио Свобода британском историке Эрике Хоббсбауме рассказывала моя коллега Наталья Голицына. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 января. Над программой работали продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона в студии с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах свободы. После новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам представит американский час радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе интервью с художником Александром Комаром. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидеры предпринимательского движения заявили, что в отставку должны уйти замминистра экономики и президент Александр Лукашенко.
Позвольте мне заверить вас, что выборы пройдут 18 февраля, что они будут свободны.
По словам журналиста, обвинение против него является местью за разоблачение фактов.
Тому свидетельство полная темнота, в которой погрузился
город. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».